Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня по техническим причинам заставка нашей передачи отсутствует. Будем надеяться исправить это в будущие четверги. И поэтому я напоминаю, что вы слушаете программу «Ради русского царства великого». Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 959-59-39. И сегодня мы продолжим говорить на тему «Семь шагов к выживанию». Такой цикл бесед. Это уже третья передача. И тема сегодняшнего выпуска – шаг первый – автономность жизни. Те, кто не слышали две первые передачи, прошедшие в сентябре-октябре, скоро поймут, о чем идет речь. Вначале такое предуведомление. В 2009 году на территории крупнейшего в Соединенных Штатах Америки учебного центра Национальной гвардии Кэмп Грейлинг был запущен энергогазогенератор мощностью 50 кВт, работающий на органических отходах. То есть сжигаются, например, отходы лесопереработки, а на выходе получается электроэнергия. В 2011 году на территории Абердинского испытательного полигона в штате Мэриленд в лаборатории сухопутных войск США запущена установка мощностью 25 кВт, позволяющая из 5 кг биомассы, то есть, например, дров или тех же отходов древесины, получить 1 литр дизельного топлива. А на военной базе Форт Карсон в том же году, 2011, была запущена установка мощностью 100 кВт, работающая на древесной щепе. На самом деле таких примеров немало в американской армии, к сожалению. Вернее, наверное, для них, к счастью, а, к сожалению, в том смысле, что не в нашей, не в русской армии. Существует устойчивый интерес к использованию топлива естественного происхождения, в первую очередь древесного, для получения электроэнергии, устройства отопления и горячего водоснабжения, автономной независимой системы. Интерес этот не только у военных, но и у гражданских учреждений к этой теме очень велик. Мало того, все больше рядовых граждан Запада и всего мира приобретают такие устройства, которые дают независимость от государства, от любых коммерческих компаний и, пусть не стопроцентно, но исчерпаемых или медленно воспроизводимых природных ресурсов, таких как газ, нефть. Давайте с вами разберемся, почему это важно. Почему важно обеспечить автономность и независимость энергосистем и отопления, горячего водоснабжения в отношении как отдельных российских семей, домов, так и в отношении на государственном уровне, в отношении каких-то компаний, предприятий и так далее. В этой теме наша с вами, уважаемые радиослушатели, зависимость, не свобода, видна очень ярко. Вообще хочется верить, что христиане, особенно православные христиане, это самые свободные люди. Потому что свобода – это вот не то, что понимается в либеральной демократии под оной. А свобода – это внутренняя, духовная, душевная свобода. И мы достаточно сами четко и отчетливо чувствуем вот несвободу современных СМИ, современных политических систем и форм государственного управления, современных всяких виртуальных миров, которые нам предлагаются. И, конечно же, несвободу прогресса, который дает нам очень много всяких, как все принято говорить, гаджетов, замечательных каких-то штучек-дрючек, которые в итоге выливаются в нашу с вами несвободу. С современным развитием научно-технического прогресса мы все уже не представляем себе жизнь без электричества, без газа и без нефтепродуктов, таких как солярка, бензин. А ведь все это ресурсы, которые никак не зависят от нас. Их добыча, их доставка, их распределение, продажи, цены на них, мы не влияем никоим образом. Нефть и газ – это ограниченные природные ископаемые, электричество производится атомными тепловыми гидроэлектростанциями. на производство, добычу и доставку к нам этих благ мы никак сами не можем повлиять. Цены на все это непрерывно растут, как вы можете наблюдать. И мы живем как бы в сети вот этих достижений прогресса, зависимо от них, совершенно не задумываясь подчас о том, что будет с нашей с вами жизнью, когда эти блага цивилизации станут нам недоступны по той или иной причине. А этих причин достаточно много. По прогнозам, запасов газа и нефти хватит на несколько десятков лет, хотя по современным данным того же Александра Лаломова, все-таки многие ресурсы, они все-таки возобновляемые, в отличие от того, что принято было раньше думать, но они возобновляемые все-таки тысячелетиями, столетиями, редко, наверное, десятилетиями, поэтому это все равно ресурсы, которые быстро исчерпываются, но медленно возобновляются. Цены опять-таки растут. За последние десятилетия имел место целый ряд случаев по всему миру, в том числе в России, когда свет, газ и бензин становились недоступными. Это и природные стихийные бедствия, какие-то катаклизмы, сбои техники и так называемый фактор дурака и злой умысел. Нужно понимать, что месторождения полезных ископаемых, заводы по их переработке и электростанции входят в список целей номер один при любом локальном или глобальном военном конфликте. То есть как только какое-то государство или транснациональная корпорация, потому что они тоже имеют частные военные предприятия всякого рода, они задумались на тему военных действий, то вот в списке цели номер один, повторюсь, всегда доступ к средствам обеспечения энергии, электрической энергии, теплом, горячим, холодным водоснабжением и так далее. Задумайтесь, в современных городах, как только это все отключается, все парализуется. Конечно, у определенных учреждений, особенно военных, особенно стратегического назначения, у них существуют генераторы, но все это тоже очень неоднозначно с этим вопрос стоит, с этими вот, скажем, резервными источниками энергии и так далее. Поэтому возможное отключение электричества и доступа к нефтепродуктам, оно парализует жизнь современной России. И что вот вы, я обращаюсь к каждому радиослушателю, к любому, что лично вы будете делать, если вам отключат свет, газ не на час, не на день, не на неделю, а навсегда? Если вам бензин и солярка будут недоступны, подорожают или исчезнут? На чем вы будете ездить? Чем вы будете освещать ваши дома, обогревать их? На чем готовить пищу? Проще вопрос обстоит в деревне и на дачах, там, где есть печка. Но тоже далеко не все так прозрачно. Решение этого вопроса. Ведь в современном мире электричество это не только жизненно важный фактор, но и то, при помощи чего мы с вами храним буквально нашу память. Раньше были пленочные фотоаппараты, но они сейчас есть, но уже меньше занимают в нашем интересе место, наверное, зачастую, к сожалению. И другие не цифровые средства бытовые. А вот современные фотоаппараты и видеокамеры, они цифровые, им нужно электричество. То есть без электричества невозможна работа. Компьютер, интернет, все, что вы писали там, в Word, снимали, фотографировали годами. Вся ваша запечатленная жизнь, память, там, я не знаю, первый зуб ребенка или внука, что угодно. Первые шаги того же самого ребенка. Все это может пропасть в один миг, потому что вы просто не сможете воспользоваться всем этим без электричества. Вернуться к доиндустриальному образу жизни, когда приготовление пищи и обогрев с помощью традиционной русской печи осуществлялись, они сейчас осуществляются в меньших масштабах, да? Ну, к этому не готово даже большинство жителей современных деревень. Все-таки мы избалованы своим прогрессом. Как же сделать свою жизнь безопасной, автономной, независимой вот от этих причуд и природы, и очередного правительства? Сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос. Итак, третья передача из цикла «Семь шагов к выживанию». Шаг первый – автономность жизни. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Звоните нам по телефону 8-495-959-59-39. При этом очень важно разделить автономность и независимость. Это совершенно разные понятия. Ну вот автономность, например, это когда ваш дом в деревне, да, или там на даче, он не подключен к центральной энергосети, не имеет природного газа и так далее. Ну, как правило, такую проблему или отсутствие этого самого электричества и газа решают при помощи газовых баллонов, да, или бензиновых дизельных генераторов. Но это автономность, а не независимость. Потому что вы не можете контролировать доступность вот этих баллонов, нефтепродуктов и цены на них. То есть вы автономны, пока вам продают эти баллоны, пока вам продают этот дизель, пока вам продают этот бензин. И ваша автономность испарится в миг моментально. Как только у вас не будет возможности по каким-то ни было ценам, причинам ценообразования ли, или кризиса энергетического какого-то другого, ресурсоемких производств, производства ресурсов, добычи полезных ископаемых, вот, и вы всего этого лишитесь. Вашей автономности не будет просто вообще в наличии. Значит, для подлинной независимости нужны такие источники энергии, которые вы можете получить и контролировать сами. В первую очередь, это тепловая энергия, получаемая при сжигании древесины, и, ну, то есть дров и различных там продуктов деревообработки, там, щепа, много других вариантов. Это ветровая энергия, это водяная энергия, гидро, солнечная и геотермальная, получение тепла из земли. Сегодня мы о геотермальной, солнечной, водяной, ветровой говорить не будем. Сегодня сосредоточимся на дереве, на дровах, потому что это ключевой ответ на вопрос, как достичь независимости вот в этих вопросах. То есть мы поговорим о том, как, сжигая дерево, отходы деревообработки там, и еще такой источник энергии, как торф, который тоже доступен, совсем не так, как нефть и газ, да, можно получить энергию, в том числе свет и тепло. Вначале поговорим об автомобильных газогенераторах. То есть вот вся эта тема делится на движимое и недвижимое. Недвижимое – это с вами наши дома, да? Дома, квартиры. Причем не надо думать, что только в каких-то домах, когда дом полностью принадлежит одной семье там, или паре семей, или дом в деревне, или дом в городе иногда, да, или на даче, только в таких домах возможны вот эти решения, о которых мы будем говорить. Они возможны и в квартирах. Вы знаете, что во многих местах России люди топятся при помощи котлов, и это котлы не центральные, а это котлы, которые стоят в конкретной квартире. Так вот, говоря о разграничении движимое и недвижимое, чуть позже мы скажем о движимом, то есть, простите, о недвижимых, то есть о домах, как к ним подать электроэнергию, подать тепло, подать горячую воду, их обеспечить. А сейчас сначала о том, что движимо, то есть об автомобильных газогенераторах. Но скажу об этом достаточно коротко, потому что 25 октября 2012 прошлого года прошла передача, полностью посвященная этой теме. То есть как обеспечить и чем вашу машину, чтобы она двигалась, не завися ни от бензина, ни от солярки, ни от газа. Это не больше, не меньше, как автомобили на дровах. То есть машина работает и идет не за счет сжигания бензина, соляра или газа, а за счет сжигания дров и выделяемого при этом самом сжигании дров газа. Такие газогенераторы, то есть генерация газа при сжигании дров, лучше всего ставить на машины типа пикапа, грузовика или на любую другую машину, к которой можно присоединить прицеп. Потому что они, то есть газогенераторы, достаточно объемны и нужен выход для дыма. То есть там труба, с которой выходит дым. Ну, соответственно, пикап – это и есть маленький грузовичок, да? Что такое грузовик, если знать, то чтобы сзади была открытая какая-то площадка, территория, куда можно поставить газогенератор. Такую же функцию и прицеп содержит. То есть этот прицеп с газогенератором можно подключить к любой вообще, наверное, машине для того, чтобы ездить. То есть это совершенно такие, я сейчас хочу несколько конкретных нюансов перечислить, которые вы днем с огнем не найдете в русском, в русской литературе, в русском интернете, или найдете, но с большим трудом, а в англоязычном с меньшим трудом, но тем не менее тоже в сосредоточенном таком виде. Это большая редкость, эта информация. Потому что на самом деле очень много в том же интернете, на различных форумах, замечательных. Просто вот то, что школьники и студенты называют водой на форумах, да? То есть льется вода словесная, когда обсуждают, как бы было бы хорошо, если бы мы были бы независимы в плане машины, в плане дома, в плане энергетики, в плане отопления. Вот говорят, кто-то даже какие-то схемы чертит, там рисует, но в итоге мало кто приходит к каким-то конкретным реальным решениям. Вот без воды, а по практике, во-первых, я сказал, что для газогенератора, чтобы машина поехала на дровах, нужен пикап, грузовик или прицеп. Во-вторых, лучше механика, чем автомат, потому что механика более предсказуема и управляема. И лучше автомобиль на бензине, чем автомобиль на дизельном топливе. То есть дизель сам по себе он более экономичен, но бензин лучше. Дело в том, что дизельный двигатель для перехода на газген, на работу на дровах, нужно существенно перерабатывать. То есть он уже будет ездить на дровах, но не будет ездить на дизеле. То есть или-или. А в случае с бензином все проще. Ставится смеситель, и машина ездит как на бензине, так на дровах. Просто никакой переделки двигателя не нужно. Рычажок переключается. И, пожалуйста, ты едешь на бензине, наступил момент X. Кто-то решил заработать на бензине на отъезд на ПМЖ на Канары, и вы переходите на дрова, потому что бензин стал недоступен. Двигатель нужен чем мощнее, чем лучше, так как при переходе на газген мощность двигателя падает до 40%. При этом ресурс двигателя на газе значительно, то есть вот на газе, образуемом при сжигании, соответственно, дров, ресурс двигателя, его жизни, значительно выше, чем на бензине или дизеле. То есть двигатель дольше живет. Мне вообще кажется, что некоторые проблемы, которые мы в том числе вот вышеупомянутые передачи 25 октября 2012 года вышедшей упоминали, некоторые проблемы, я даже сказал в кавычках, использования автомобилей на дровах, ну, такие как время на запуск двигателя, там побольше нужно проезд на одной загрузке топлива, вот, поменьше, чем на одном баке, да, бензина, как правило, вот, и так далее. Все эти проблемы в кавычках, они видны только в глазах современного избалованного потребителя. То есть мы уже привыкли, что у нас оно там все, что называется, на мази, все работает, все замечательно, никаких проблем. Когда не будет альтернативы газгену на дровах, не будет и проблем. Нужно совершенно четко понять. Пока мы с вами сомневаемся и посмеиваемся, а я уверен, что кто-то и посмеивается, слышит то, что я говорю, что ж, на то у каждого и свобода воли дана. Но вот пока мы с вами сомневаемся и посмеиваемся, зреет очередной передел мирового рынка, зреет кризис как топливный, так и энергетический в этих секторах мировой экономики. Проще говоря, если вы думаете о будущем своих детей и внуков, то уже сейчас нужно подумать о переходе как движимого и недвижимого вашего, так и недвижимого вашего имущества на дрова. Как об этом подумали уже в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, в многих других государствах мира, не единицы и десятки, и даже не сотни тысяч, а десятки тысяч, как минимум, людей и семей, ответственно подходящих к этому вопросу. Например, в той же Финляндии, Швеции это очень распространено сейчас. Автомобиль на дровах. Ну, как правило, в сельской местности, но тем не менее. И вот этот переход на дровах, конечно, мы с вами сейчас, я популяризирую не только, далеко не только автомобили, хотя автомобиль действительно не роскошь, а средство передвижения, а в первую очередь, конечно, вашего дома. И что касается дома, то здесь нас интересует отопление. Раз, горячее водоснабжение. Два, электричество. Три. Как известно, тепло и свет могут быть получены за счет сжигания трех видов топлива. Жидкого топлива, твердого топлива и газового, газообразного. Жидкое топливо не годится, потому что это нефть, это зависимость. Мы уже говорили об этом выше. Ну, получение дизельного топлива из биомассы, о чем было также упомянуто выше, оно еще не очень развито, поэтому о жидком топливе как альтернативе говорить сложно. Газовое топливо на природном газе, там, я не знаю, централизованная подача или газы, баллоны ли какие-то, тоже не годится. Это совершенно. Потому что, опять-таки, зависимость. А вот синтетический газ, пиролизный газ, это да. Потому что он получается при сжигании, опять-таки, древесины. Точно так же для наших целей годится и, собственно, твердое топливо, такое как дрова, торф. То есть твердое топливо дрова, а сжигаемое твердое топливо это уже газообразное топливо, потому что из него выделяется газ. Что касается отопления и горячего водоснабжения, то нас, конечно, интересует в первую очередь, то есть, сколь скоро мы задаемся такой, таким вопросом, такую цель перед собой ставим, не только автономности, но и независимости нашего дома, нашей жизни, нашего быта, нас должны интересовать в первую очередь либо твердотопливные котлы на дровах, либо газогенераторные, они же пиролизные котлы, которые сжигают не только дрова, как твердое топливо, но и тот газ, который получается при сжигании этих самых дров. Тут КПД больше, и вы видели этот газ в костре, в печи, язычки пламени синего. И делают такие котлы, как правило, или из стали, или из чугуна. Чугун, он более устойчив к коррозии, он самый надежный, долговечный. долго греется и медленно остывает. Ну, я знаю, вернее, я думаю, что большинство из вас, кто недавно ставил или менял батареи в городских квартирах и серьезно подошел к этому вопросу, он понимает, что именно чугун, несмотря на то, что долго греется, он медленно остывает, надежен, долговечен. Но, с другой стороны, он менее устойчив к температурным скачкам и дороже. Сталь более прочна и устойчива вот к этим перепадам температурным, но, с другой стороны, более подвержена и коррозии, зато сильно дешевле. Что касается вот такого совершенно конкретного вопроса, как расчет мощности котла, твердотопливного или пиролизного, то если взять большую семью, большой дом, будем подразумевать под ними там, 10 человек и 150 квадратных метров, да, то вполне достаточно 18 кВт тепловой энергии и бойлера водяного на 500 литров. А если речь идет, там, например, о трех людях, семья из трех человек и домик 50 метров, то достаточно 6 кВт и бойлер на 150 литров. Приведу несколько конкретных примеров, к сожалению, в основном западные. Ниже скажу уже о том, почему в основном западные, потому что, еще раз, к сожалению, в России и в странах СНГ довольно плохо дело с этим обстоит. Фирма Рока предлагает котел, который топится и на дровах, и на угле, и на газе, и на дизеле. При этом на дровах и угле он энергонезависим, не имеет никакой зависимости от электричества. А вот на других источниках уже зависим от электричества. Мощность там от 24 до 53 кВт. Стоимость от 80 до 120 тысяч рублей. То есть вы можете себе представить, какой достаточно широкий диапазон и мощностей, и стоимостей. И дальнейший пример покажет, что еще и разнообразие различных моделей. Вот есть русская компания Протерм, она делает чугунные котлы, которые почему-то называются «Бобер». Бобер Дейло. Там отопление подразумевается на дровах и угле. То есть уголь — это наша с вами зависимость, а дрова — независимость. Вот есть переходные такие варианты, когда вы пока уголь есть, вы топите углем. Потом вот уголь исчез, как он исчез уже много где, кстати говоря, вы переходите на дрова. Там разброс модели от 18 до 45 кВт мощность. Полностью энергонезависим, то есть не нужно подключение к электричеству. Стоимость варьируется в пределах от 60 до 100 тысяч рублей. Потом еще несколько замечательных примеров уже западных компаний, например, немецкая компания Budeerus. Она предлагает стальной котел, который можно топить дровами, углем и коксом от 12 до 45 кВт, энергонезависим полностью и может работать в паре с котлом на газе или дизеле. Но этот котел на газе или дизеле, он уже энергозависим, потому что для вентиляции нужно электричество. 30-60 тысяч рублей. Длина поленьев, такая интересная характеристика, до 50 сантиметров. То есть это приличный размер поленьев, чурок, которыми можно его топить. Вот, например, пиролизная модель стальная, то есть где сжигается не только дрова, но и газ при их сжигании образуемый. Пиролизная стальная модель той же компании Budeerus. Мощность 18-38 кВт. Отопление на дровах, угле и коксе. Энергонезависим. Может работать в паре, опять-таки, с энергозависимым котлом на газе или дизеле, поленье уже до 60 сантиметров. Все это вот, чем больше, тем лучше, потому что это эргономика, как теперь принято говорить, удобство использования увеличивает повседневную такую бытовую. А у них же есть чугунная модель, мощность которой от 20 до 42 кВт, там отопление на дровах, угле и коксе. Энергонезависим от 50 до 75 тысяч рублей. Но я в рубли перевожу цены, которые, если покупать за границей, потому что можно и за границей купить, иногда с пересылкой дешевле получается купить за границей, чем у наших поставщиков, которые очень большую маржу хотят себе добавить. Вот. Но в любом случае я все называю примерные стоимости в рублях, для того, чтобы нам можно было там, эти евро и доллары и другие какие-то фунты стерлингов не переводить в уме. Фирма Висман предлагает стальной пиролизный котел на дровах от 25 до 80 кВт, поленье до 50 сантиметров, стоимость от 100 до 160 тысяч. Там система вентиляции зависит от электричества, но там КПД 88%, то есть коэффициент полезного действия большой для этих моделей. Надо понимать, что коль скоро речь идет о дровах, хоть движимых, хоть недвижимых имуществом, то КПД больше 50% это уже хорошо. Вот мы избалованы высоким КПД, там, газовым, бензином каким-то еще, да. А вот такие источники энергии, они, у них меньше КПД. Но это вполне достаточно для жизни. И надо сказать, что вот КПД 88% для пиролизного котла – это очень много. Потому что не пиролизный, просто твердотопливный, там гораздо меньше коэффициент полезного действия. Ну, еще один пример. Компания Ferroli предлагает чугунный котел, отопление на дровах, угле, мазуте и пеллетах. То есть такие брикеты, прессованные из щепки, там, из каких-то стружек и так далее. Мощность от 20 до 56 киловатт. Цена 45-75 тысяч. И там нужно подключение к электричеству. Вообще таких компаний много. В некоторых странах европейских по десятку компаний, которые при этом не загнивают и не умирают, а конкурентоспособной среде продолжают жить, потому что их покупают, то, что они производят. Покупают эти котлы. Люди ставят себе в дома и в квартиры. Назову еще только один пример. Это очень интересная компания, литовская. Стопува. В Белоруссии по их лицензии еще производят аналог под другим названием. Как-то там механик с чем-то, я не помню точно. Так вот, они выпускают твердотопливные, не пиролизные котлы длительного горения, которые топятся дровами, торфом, углем, коксом и могут от одной закладки дров гореть более суток, а от одной закладки угля до 5 суток. То есть обслуживание там очень редко требуется. Это рекордные совершенно показатели. При том, что это не пиролизные котлы, у которых КПД больше, а твердотопливные. Но почему такое длительное горение? Дело в том, что компания запатентовала революционный метод горения сверху вниз, а не снизу вверх, как обычно. Ну, то есть, вот есть пример со спичкой. Да? Если спичку зажечь и держать ее огнем вверх или вниз, то она будет гореть разный период времени и давать тепло больше или меньше. Вот именно горение сверху вниз, оно более перспективное. То есть горит верхний слой топлива, и потом вот этот прогоревший верхний слой опускается вниз, внутри этого котла, и так далее, по кругу. Да? То есть КПД увеличивается очень сильно, составляет 86%, то есть на уровне пиролизного котла, при том, что газ не сжигается. И мощность выпускаемых ими котлов от 7 до 40 кВт, отапливаемая площадь от 20 квадратных метров до 400 квадратных метров. Котлы вмещают чурки 35-55 сантиметров. Стоимость разных моделей от 50 до 100 тысяч рублей. Что немаловажно, у них больше 100 представительств и сервисных центров по всей России. То есть не надо там куда-то за границу обращаться, если вдруг чего-то надо выяснить. Так что выбор твердотопливных и пиролизных котлов в современной России очень большой. И можно сказать, что создать свою котельную на любой объем отапливаемой площади, поставить бойлер на любое количество горячей воды, совершенно не проблема. И все это на дровах. Не нужно платить за отопление, не нужно платить за горячее водоснабжение, газ или электричество их поставщикам. Вы полностью независимы от цен, от воров и от всяческих форс-мажоров. Дни X. За пущей универсальности и удобства, конечно, как мне представляется, имеет смысл ставить котел комбинированного типа, который работает не только на твердом топливе, но и на природном газе или дизеле. Ну, провести газ в разных местах России, там возьмем Курскую область или Подмосковье, сейчас может стоить от 100 тысяч рублей до миллиона. Поэтому, если дом только строится, стоит вообще рассматривать вопрос самой необходимости газификации, нужна ли она. Часто ответ отрицательный, часто вообще не нужно проводить газ, дешевле купить вот этот котел и отапливаться на дровах. Если же газ уже есть, дом построен, имеет смысл купить универсальный котел, ну, то есть, по крайней мере, многопрофильный котел и радоваться. Только, то есть использовать газ, пока он доступен. Или, например, там дизель, уголь доступны. А в критический момент вы просто переключаете рычажок и переходите на дрова. То есть то, что каким-то восторгом прогресса казалось нам долгие десятилетия, что вот мы все с печек-то из дров перешли на газ, на какие-то другие вот эти вот источники. Как это хорошо и замечательно. В этом оказалась большая обманка прогресса. Отсутствие автономности, независимости и безопасности вашей жизни. Потому что на самом деле как раз вот дрова-то и дают эту автономность и независимость, в отличие от газа того самого и некоторых других источников. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы говорим на тему «7 шагов к выживанию». Шаг 1. Автономность жизни. И теперь я хотел бы перейти к вопросу о том... еще напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Теперь уже перейду к вопросу о том, как получать электричество, которое зависит только от вас, и за которое вы никому не должны платить. Это не то электричество, которое там на вылет и так далее. Никакие серые схемы, черные схемы, зеленые, желтые. Речь не об этом. Абсолютно легальные, абсолютно нормальные способы, но малоизвестные. Речь идет об этом. То есть здесь гораздо более дорогостоящие варианты с получением электроэнергии на дровах, чем получение тепла и горячей воды. Более дорогостоящие, более сложные, потому что меньше на рынке западного, на рынке стран СНГ еще меньше вообще, к нулю стремится количество предложений на эту тему, но тем не менее они есть, и они пользуются спросом у тех людей, которые думают о своем будущем. Вот вначале приведу несколько примеров совершенно недорогих, маломощных, подчеркну, маломощных, но очень интересных решений. Это три модели, основанные на термоэлектрогенераторах, ТЭГ. Но я вот специально не углубляюсь в какие-то технические подробности, и выше, и ниже в своем рассказе. Там элементы Пельтье, эффекты Пельтье и тому подобное. Чтобы те, кто знают, знают, те, кто не знают, найдут, я надеюсь, информацию, как это все работает с чисто технической точки зрения. Но в данном случае просто уточняю, что на термоэлектрогенераторах вот эти три модели работают от разных компаний. Для того, чтобы можно было понять, что они, эти маломощные, но дешевые вещи, предметы, они совершенно кардинальным образом отличаются от того, о чем будем потом говорить, о более дорогих, но более мощных. Ну вот, например, китайская компания BioLite, она продает интересную разработку Camp Stove, которая стоит всего 4000 рублей, без доставки, правда. Это своеобразный такой термос, вот можете себе представить термос, в котором внутри разжигается костер. Деревяшки, там щепки, какие-то опилки, вы просто все поджигаете, разжигаете костер внутри этого термоса, условно говоря. Затем ставите на него подставочку наверху, на которой можно подогреть что-то горячее, скипятить воду, разогреть походную пищу. Но не в этом заключается как бы вся радость этого предмета, этой вещи, а в том, что внизу идет параллельно еще подзарядка мобильника, подзарядка фотоаппарата и тому подобного. То есть выходная мощность 4 Вт, напряжение 5 Вольт, и все, что может подзарядиться от USB, все аккумуляторы, которые вы можете подзарядить от USB, они могут быть подзаряжены от этой вот замечательной разработки китайцев. Здесь я сделаю паузу для того, чтобы послушать телефонный звонок.
Здравствуйте, Максим Александрович.
Добрый вечер.
Вы знаете, Максим Александрович, я очень давно вот думаю про то, а вдруг что-то вот такое случится, потому что, ну, в воздухе витает вот все это неблагополучие, понимаете?
Да.
Вот. И, но меня больше волнует вот отсутствие воды. Вот я живу в Москве, допустим, в Подмосковье, и большой город. Раньше хотя бы были колонки, ты могла пойти там набирать воды, а сейчас это же просто катастрофа. Даже вот когда, ну, отключают воду ненадолго, все равно это ужасно.
Да.
Вот. И я вот думаю, и как тогда вот, ну в деревне ладно, а как вот в городе быть? Это же катастрофа, если вот так что-то случается, понимаете? И то про то, что вы говорите, это можно, так вот можно поступать только когда ты живешь в деревне где-то, в небольшом поселке, а в городе я не знаю.
Не
даже достать дрова или что-то вот. Это же очень сложно будет, если что-то вдруг случится.
Это так кажется на самом деле. Да, я благодарю вас за вопрос и за реплику. Вначале по поводу воды. Ну, я знаю, что даже вот в Москве те, кто живут, скажем, не в центре, а больше к периферии от центра, да, достаточно много людей пользуются источниками в Подмосковье, набирают там много-много воды, привозят их на машине и пьют. По крайней мере, ту воду, которая вот идет в употреблении, да, в организме, то есть не для мытья, а так далее. И еще больше людей просто покупают воду из каких-то источников в бутилированном виде, да, это вы знаете без меня, понятно, что московскую воду вживую лучше не пить, потому что жизни там в ней нет никакой. Вот. Это отдельная очень важная тема по поводу воды, я надеюсь, о ней мы еще тоже поговорим. Что касается вот вашей реплики, что там в той же Москве или в городах отопление на дровах или еще что-то на дровах невозможно или сложно, это не так. Это нам так кажется. Это вот мы так с вами привыкли не думать, наверное, даже скорее. Не в том смысле, что ну просто мы не обращаемся к этой теме. Поэтому вот я и пытаюсь ее поднять уже не первый раз, чтобы мы понимали, что предприятия, которые занимаются деревообработкой, они готовы вам за 500 рублей продать тонну пеллетов. Да хорошо, эту тонну пеллетов вы можете хранить, не каждый найдет где хранить, да? Там кто-то в гараже, кто-то на даче. Но, тем не менее, тут есть способы. Этих способов немало. И, я не знаю, я уже упоминал Курскую область. Я знаю, что во многих районных городах там люди ставят котлы именно уже в квартирах своих домашних. Потому что это самый нормальный способ получения того, что им надо, не ожидая, когда там завтра кризис бабахнет. Так что это, на самом деле, обманчивое впечатление, представление, что ничего нельзя сделать в крупных городах или вообще в городах. У нас есть еще один телефонный звонок.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Спасибо вам большое за тему, очень интересная, очень актуальная. Я хотел спросить, вот два вопроса вам задать.
Да, пожалуйста.
У меня в деревне от бабушки с дедушкой домик остался. Мы с женой туда часто ездим. И там есть голландская печь. Такая круглая, железобитая. Соседский дедушка еще ее делал, я помню, маленький был. Вот как вы думаете, имеет ли смысл вот ее сломать и поменять вот на те котлы, которые вы предлагаете? Вот. И второй вопрос. Батюшка там местный как раз вот занимается сейчас в данный момент этой актуальной темой, как отапливать храмы, так же быть независимым в энергетическом плане. Вот что бы могли посоветовать, какие печи поставить?
Благодарю вас, да, за конкретные вопросы. Вы знаете, что по поводу, что касается печи, то, с одной стороны, это зависит от конкретной печи, кто ее делал, в каком она сейчас состоянии, потому что я недавно, когда в своем деревенском дому занимался этим вопросом, я просто обратился к печникам, я сейчас не помню, как он называется, по-моему, даже как типа печник.ру или .com, форум, замечательные там печники, они по фотографиям, по моим отзывам, меня проконсультировали, что стоит или не стоит делать конкретной печки. Это зависит от конкретной печки. Да? С другой стороны, если она в хорошем состоянии, я вам советую не ломать. Потому что вообще, вот помните, в свое время, такой неожиданный, может быть, вам пример, параллель, ассоциация, в свое время появились такие моноблоки, да, все в одном. Телевизор вместе с видеомагнитофоном. Сейчас популярные в одном блоке, сканер с принтером, еще с чем-то там, бог весть чем. Так вот, когда ломается что-то одно, ломается все вместе в этом моноблоке. Это я к чему? К тому, что не надо бросать яйца, все яйца в одну корзину. Нужно иметь как можно больше независимых источников вот этого самого энергии, различных видов энергии. То есть печь – это вообще прекрасно. Готовить на печи, чувствовать ее запах, ее тепло – это прекрасно. И я думаю, что если она в хорошем состоянии или ее можно поправить, то не надо ее ломать. Как бы одно другому не мешает, тем более, что котел, в зависимости от размеров, иногда и даже чаще имеет смысл ставить не в самом доме, а в каком-то небольшом сарайчике или, если есть возможность, там специальной котельной, но небольшой, опять-таки, скорее всего, да, отдельно от дома. Вот, то есть, вот такой ответ на первый вопрос. Что касается отопления храмов, вы знаете, я не думаю, вот чисто технической точки зрения, понятно, что с духовной точки зрения отопление храмов гораздо важнее, чем отопление санаториев, но я не думаю, что с технической точки зрения здесь что-то сильно отличается. А вот санатории, дома отдыха, гостевые дома сейчас по всей России, хотя это гораздо меньше, чем там где-нибудь в Скандинавии, но переводят в значительной степени на котлы вот, твердотопливные, то есть отопление на дровах. Это самый экономичный способ. То есть здесь и первоначальные затраты небольшие, твердотопливный котел или пиролизный котел, вот я уже называл там буквально от пары десятков тысяч рублей, 100 тысяч это уже очень навороченные, да, и потом просто нужно обеспечить себя дровами. Там, где деревьев много, сейчас с переходом всех окружающих людей на газ уже не знает, куда девать сухостой, и вам любой лесник даст возможность этот сухостой убрать. А там, где деревьев мало, или, скажем, нет возможности почему-то по какой-то причине вот эти бурелом сухостой очищать, да, в свою пользу, чем я с удовольствием в детстве занимался со своим дедом. Мы, собственно, эти дрова все таскали, рубили, кололи. Все мое детство. И для меня сейчас это ностальгическое совершенно воспоминание. Надеюсь, что у моих детей это тоже будет. Вот. А если такой возможности нету, то, опять-таки, деревоперерабатывающие заводы, которых много по России, не знают, или сопилки те же, они не знают, куда девать это все, понимаете? Если существуют определенные требования, что они не имеют права там то-то сжигать, не имеют то-то права таким-то образом утилизовать и так далее, они не знают, куда это девать. Они, конечно, бесплатно нам не отдадут, как всегда, что не нужно, но на что запрос поступает, сразу это обретает свою стоимость, это уж от этого никуда не денешься. Но эта стоимость действительно там 500, 1000, пару тысяч рублей там за много кубометров, за тонну и так далее. То есть это все не проблема. Продолжаю говорить вот уже по поводу получения электричества на дровах. Второй из трех примеров таких недорогих, маломощных, но интересных решений — это русская компания «Энергопечь». Она предлагает печку «Арктур-М», которая дает выходную мощность уже не как китайская за 4 ватта, а 50 ватт, напряжение 12 вольт. Ну, соответственно, там можно преобразовать его в 220, стоит 27 тысяч рублей. Совершенно подъемные деньги. Русская компания «Термофор», опять-таки русская, предлагает печку «Индигирку», которая уже пользуется популярностью, я знаю. У меня знакомый профессор, доктор исторических наук, тоже вот там в домике, и некоторые другие знакомые в бытовках, где нет ничего. То есть есть и земля, есть домики, есть бытовки, но нет ни электричества, ни газа, ничего. Они просто вот с руками и ногами, что называется, готовы оторвать вот у производителя вот эти печки, которые дают уже 60 ватт, 12 вольт, стоимость 30 тысяч рублей. То есть надо понять, что эти две последние печи, они, им можно подключить несколько энергосберегающих лампочек, например, да, подзарядить телефон, фото-видеокамеру, ноутбук. И во всех трех случаях, если вы не поняли, вы сжигаете дрова, отапливаете помещение примерно 50 квадратных метров, и при этом получаете не только тепло, но и электричество. Однако площадь отопления этих печей действительно небольшая, 50 квадратных метров. Все-таки, если там, может быть, очень многие, большинство из нас живет в квартирах еще и меньше, да, то все-таки дома, деревенские дома, особенно на севере, они часто больше. И поэтому для больших домов и семей лучше использовать вот вышеназванные котлы для получения отопления, подотопленные или пиролизные. А мощность получаемого электричества здесь также невелика, вот в случае с этими тремя примерами, да? Поэтому теперь поговорим о том, какие более серьезные решения существуют, предназначенные для того, чтобы, сжигая дрова, биомассу, так называемые отходы различные, получать электричество. Это уже мощность 5 кВт, 10 кВт, 20 кВт и даже 100 кВт. Вообще, и вот кто-то, если захочет продолжить тему в интернете, почитать на русском, на английском и так далее, надо понимать, что нет общепринятого определения термина для того, о чем я говорю. И проблема поиска информации, она просто с этим даже связана. Поэтому я перечислю несколько слов, словосочетаний, которые дадут вам возможность потом что-то почитать, поискать. Электрогазогенератор. Газоэлектрогенератор. Газогенераторная электростанция. Электрогенератор. Электростанция на дровах. Мини-ТЭС на твердом топливе. Автономная электростанция и так далее. И тому подобное. Все эти названия — это все об одном. О том, как получить электричество, сжигая дрова. Наверное, еще прежде чем вот продолжить, я коротко возвращусь к предыдущему звонку. Вот вы спросили по поводу того, может быть, какие-то конкретные модели для того, чтобы там, тот же храм, например, отапливать. Да? Сейчас действительно при таком большом выборе я не вижу проблемы выбрать твердотопливный или пиролизный котел. Даже через тот же интернет, или если вы прослушаете в записи мою передачу, я назвал целый ряд фирм качественных, там, которые производят эти котлы, и русские, и иностранные. То есть это абсолютно не проблема. Абсолютно не проблема. Итак, вот что касается электричества уже, да, возвращаясь к электричеству, проблема отопления. Ну, опыт одной из компаний стран СНГ говорит о том, что здесь в принципе, простите за тавтологию, принцип такой же, как и с автомобилем на дровах. То есть покупается бензиновый или дизельный электрогенератор, который подключается вот к этому пиролизному газогенератору на твердом топливе. Да? Газогенератор сжигает дрова, выделяет газ, этот газ внутри пиролизного газогенератора сжигается, и он приводит, и он дает электричество, которое накапливается в аккумуляторах. Но там существует еще целый ряд других моментов технических, которые я не буду сейчас перечислять. Двигатель электростанции, он дополняется смесителем газа с воздухом, а в дизеле добавляется приставка к насосу высокого давления. Электростанция может работать как на нефтепродуктах, так и на вот этом самом генераторном газе, получаемом от дров. Просто переключатель стоит, рычажок, как и в случае с машиной. То есть машина может и на бензине, и на дровах, так и здесь. Стоимость 1 кВт в час, в хорошем смысле, надеюсь, все сидят, от 8 копеек. Максимум до рубля, в зависимости от электростанции, в среднем 20-40 копеек. Я сейчас, конечно, не могу знать, как по всей России обстоит дело со стоимостью тарифов на электроэнергию. Вот, например, в Москве сейчас, по крайней мере, где я живу, там, по-моему, 4 с чем-то дневной тариф на электроэнергию. Вот. И мощность от 15 до 270 киловатт. Вот в этих решениях газоэлектрогенераторных стоимость уже совсем с другим знаком, со знаком минус, от 1,5 до 2 миллионов рублей. Вот что касается топлива, то лучше всего использовать древесные чурки для таких целей или древесный уголь из твердых пород дерева. То есть это береза, дуб, ясень, клен, вяз, лиственница. Гораздо хуже, но тоже неплохо, торфяной кокс, торф, уголь антрацит, мягкие породы дерева, такие как ель, осина, ольха, липа. Бурый уголь, еще хуже, солома, сельхозотходы типа лузги. И вот эти лучшие и худшие виды топлива, их можно и целесообразно смешивать, для того, чтобы сгорая, они давали соответствующий газ, соответствующую энергию. При этом чурки, как правило, колят или пилят достаточно маленькие, до 10 см по длине, 5 см по ширине. Вручную это трудоемко, но существуют специальные и недорогие машины, которые это делают. Запуск осуществляется на токе, получаемом самой установкой, или на бензине. И вот тут, предуведомляя ваш, наверное, вопрос по поводу 1,5–2 миллионов рублей, которые есть не у всех, да, я обозначу проблему. Вообще на отечественном рынке есть всего несколько предложений по электрогазогенераторам. И впечатление такое, что в силу своей невостребованности или в силу каких-то других причин они спросом не пользуются и стоят очень дорого именно по этой причине. То есть, видимо, не надеясь на массовый спрос, производители решают окупить свои интеллектуальные и прочие расходы за счет одноразовых продаж за большие деньги. И это очень печально. В России никто не может похвалиться тем, что делают в Америке. Вот я надеюсь, что все, кто постоянно меня слушают, правильно меня поймут. Я не любитель говорить, как хорошо там и плохо здесь. Потому что здесь не только потому, что здесь моя родина, да, но и потому, что у нас здесь многое гораздо лучше, в том числе и с духовными, душевными вопросами. Но тем не менее, вот мало кто в России может похвалиться тем, что делается в Америке. Там осуществляется продажа сотен электрогазогенераторов по всему миру. Или, например, предлагается 20-летняя гарантия, неограниченная и как бы абсолютно без каких-то там оговорок, ну, кроме там, если вы кувалдой не будете бить по этому продукту, 20-летняя гарантия на продукцию. Не говоря уже о ценах. На Западе они гораздо ниже. Поэтому, как ни печально, но надо обращаться именно к западным производителям в очередной раз. Во-первых, это компания All Power Labs, мировой лидер в области поставки небольших, то есть непромышленных электрогазогенераторов. Они поставили уже порядка 400 штук. Это много для этого рынка. В 40 стран мира. В исследовательских целях сотрудничают с 50 университетами мира. Предлагается две модели. Это GEC Power Palette мощностью 10 кВт, которая работает на трехцилиндровом двигателе Kubota DG972. И GEC Power Palette мощностью 20 кВт, которая работает на четырехцилиндровом движке General Motors Vortec 3.0. Вот это вторая установка, самая мощная, она весит 700 кг, для удобства перемещения имеет колесики. Дерево и прочее топливо для сжигания измельчается, то есть делаются пеллеты. Там расклад такой. Для получения 1 кВт энергии используется всего 1 кг 200 грамм дерева. Всего лишь. И стоимость электроэнергии на выходе получается в среднем от 15 до 50 копеек за киловатт. То есть это дешевле не только электричество централизованного, дизельных или бензиновых генераторов, газа, но и даже дешевле таких альтернативных источников энергии, как солнечная энергия, ветровая энергия, дешевле всего. То есть дешевле, чем дрова, ничего не существует. Однако, как говорится, такое ложка дегтя в бочке меда, которая, однако, многих людей не пугает, потому что они думают о будущем. Вот эти первоначальные вложения очень приличные, хотя и меньше, чем от производителей в России там, и странах СНГ, но все равно большие. Электрогазогенераторы компании стоят, если на наши деньги, от 600 тысяч рублей до 1 100 000 рублей. Плюс доставка по миру в среднем 30 тысяч. Плюс вам ведь нужен аккумулятор, который будет хранить полученную энергию. Если брать у них же специально приспособленный, то добавьте к своим расходам еще 300 тысяч рублей. В планах компании вслед за 10 и 20 киловаттными установками выпуск промышленное серийное производство электрогенератора мощностью аж 100 киловатт. Другая вот крупная американская компания – это Victory Gas Works. У них также два основных варианта на продажу. Первая модель – это Victory Grid CHP, защищенный индивидуалист. Так они под таким брендом ее представляют. Подготовленный, защищенный индивидуалист. И эта модель, Victory Grid CHP, она дает не только электричество 5 кВт, но и содержит уже в комплекте, входящем в стоимость, аккумулятор. Работает на трехцилиндровом движке Kubota DGD972. Видимо, очень хороший движок, потому что он, как вы видите, и другими компаниями используется. И стоит это все вместе 1 100 000 рублей. Плюс примерно 30 тысяч рублей доставка. Весит тонну аппарат. Гарантия, вот как я уже говорил, беспрецедентная. 20 лет. Бесплатное сервисное обслуживание. Вторая модель этой компании Neighborhood NOA. Ну, на русский язык это так не буквально, а описательно можно перевести как «по соседству с Ноем». Да? То есть ассоциация с Ноем, правцем Ноем, с Ноевым ковчегом. То есть когда все совсем будет плохо, то вот люди, которые выжили в потоп, также к ним присоединятся те люди, если Господу будет угодно, те люди, которые подготовились вот в чисто таких технических моментах, как электричество то же самое, которые подготовились при помощи покупки вот подобных аппаратов. Neighborhood NOA по соседству с Ноем. Там мощность 100 кВт и 10-цилиндровый движок Ford Industrial WCG1068. Стоимость 2 миллиона рублей плюс доставка. Это уже, конечно, решение как и по мощности, так и по стоимости для целой деревни, для поселения, для десятка семей. Если взять десятка семей, каждая из них, получается, там тратит 200 тысяч рублей. Деньги, но подъемные, которые можно, один раз вложившись, потом быть полностью уверенным в своей энергетической автономности, независимости и безопасности. Ну, вот разные привел я примеры по моделям газовых генераторов, которые устанавливаются на автомобиле, хотя больше примеров было приведено в прошлом году в соответствующей передаче. По твердотопливным котлам, по пиролизным котлам, которые предназначены для отопления и горячего водоснабжения, и по электрогазогенераторам, которые дают, сжигая дрова, дают нам с вами электричество. Радио Радонеж работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Наш телефон 8-495-959-59-39. 959-59-39. И я буду подводить итоги сказанному сегодня. Моя личная точка зрения. Ну, я знаю, что не только моя. В современной России, и опять-таки не только в ней, совершенно непредсказуема ситуация не только с ценами на электричество, газ и нефтепродукты. Но она может быть предсказуема только в том смысле, что они будут расти. Но и вообще нельзя быть уверенным в том, что в период экономического и, не дай бог, об этом тоже многие говорят, военного кризиса, эти самые ресурсы будут нам с вами доступны. Скорее наоборот. Именно свет и тепло будут в первую очередь отключены. Я не преувеличиваю. Города превратятся в темные и холодные конгломераты страха. Вот все выживальщики, военные, гражданские специалисты, которые занимаются этими вопросами стратегии, тактики выживания, все вам в один голос скажут. Это действительно так. Без света и тепла, а не только города, в меньшей степени деревни, но превратятся в холодные и темные конгломераты страха. И в первую очередь это будет сделано для того, чтобы сделать массы управляемыми. Поэтому, на мой личный взгляд, существует только два выбора. Или продолжать жить вот такой вот розовой надежде, что у вас все будет хорошо, вообще все будет, и ничто вам за это не будет, и никто ничего у вас не отнимет, жизненно важные вещи, такие как свет и тепло. Или уже сейчас задуматься об автономности, независимости и безопасности нашего будущего. Ну, вот по русской поговорке. Лучше подстелить соломки заранее. По крайней мере, моя позиция такова. И здесь, наверное, две основные проблемы, которые всплывают в памяти. Проблема денежная, материальная, и проблема организационная. Вот они все решаемы. Потому что если у нас... Ну, кто-то покупает подержанные «Жигули», кто-то новые «Роллс-Ройсы», конечно. То есть, но тем не менее, очень многие семьи в России имеют машины, да? Имеют там какие-то широкоэкранные большие телевизоры себе покупают, чтобы посмотреть виртуальную реальность. Тратят деньги на другие вещи, которые где-то нужны, а где-то не нужны, где-то являются развлечением. Но если вы задумываетесь не только о радостях и развлечениях, но и о радостях безопасности, то я думаю, что найдутся и возможности, и варианты для того, чтобы приобрести то, о чем мы говорим. Коль скоро мы задаемся вообще этой проблемой, этой целью, этими вопросами. Ну а что касается организационных моментов, то это поразительно, насколько много всяких, скажем, древесных дел можно сжечь, и никто не знает, куда это девать, и как мало востребованы вот все эти вещи, о которых я говорю, которые, собственно, сжигая все это низкостоящее или с нулевой стоимостью, или даже с отрицательной стоимостью топлива, дают нам с вами то, что нам нужно. Поэтому это вопрос действительно только вот проработки такой. Поговорить, куда-то позвонить, что-то почитать, с кем-то посоветоваться, съездить, подумать, послушать отзывы, решиться и сделать. Чего я вам и желаю. Радио Радонеж работало в прямом эфире. Вы слушали программу «Радио Русского Царства Великого». Сегодня была третья передача из цикла «Семь шагов к выживанию». Шаг первый – автономность жизни. С вами у микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Бог даст, продолжим говорить на эту тему и на другие темы. Всем радиослушателям желаю доброго здоровья. Храни вас Господь. До свидания.